В эфире новости. Вы смотрите телеканал «Настоящее время». Ближайшие 15 минут с вами буду я, Евгения Таганович, и вот о чем расскажем. Саммит Украина-ЕС проходит в Киеве. Туда приехала большая делегация еврочиновников. Один из ключевых вопросов – членство Украины в Евросоюзе. Газета «Нью-Йорк Таймс» пишет, что потери России в Украине достигают порядка 200 тысяч убитыми и ранеными. Расскажем, что известно о погибших российских военных. США увидели над своей территорией воздушный шар с оборудованием для слежки. Пентагон предполагает, что шпионажем занимается Китай. Больше полутора часов звучала тревога сегодня по всей Украине, в том числе в Киеве, где сейчас с визитом высокопоставленные европейские чиновники. Они приехали на саммит Украины-ЕС. Президент страны Владимир Зеленский с представителями европейских органов власти должны сделать заявление на пресс-конференции. Подробности расспросим у нашего корреспондента Заряна Степаненко. Зарян, здравствуй. Расскажи, пожалуйста, что ожидается по итогам этого саммита?
Добрый день, Женя. Я начну с того, что делегация, отправившаяся отсюда из Брюсселя в Киев, рекордная. Столько высокопоставленных чиновников, 15 еврокомиссаров и их шеф Урсула фон дер Ляйен отсюда туда еще не ездили. Но и саммит этот, который всегда является главным политическим событием года во взаимоотношениях Украины и ЕС, сам по себе много в чем является особенным. В украинском правительстве его называли историческим, ну и тому есть несколько причин. Он первый и за время большой войны в прошлом году саммит этот отложили. Ну и также он проходит в Киеве, хотя по очередности должен был быть в Брюсселе, но вот такой символизм решили преподнести руководство евроинституции. И также для Украины он первый в новом статусе, статусе кандидата. Именно этому главным образом и были посвящены межправительственные консультации, которые прошли между Еврокомиссией и украинским Кабмином накануне. Я напомню, что накануне приехала шеф Еврокомиссии, также ее подчиненные в Киев, и профильные чиновники сверяли, так сказать, часы, на каком этапе находится Украина, приводя свое законодательство в соответствии с европейским и как выполняет задания, которые пока сопровождают ее кандидатский статус, там 7 пунктов. Договорились, что Еврокомиссия представит устную оценку этой весной, а осенью уже, соответственно, подготовит письменный отчет, в котором распишет, какая работа и как проделана. Украинский премьер со своей стороны сказал, что осенью Киев подымет перед Брюсселем вопрос о начале переговоров о вступлении. Ну а в эти минуты продолжается уже непосредственно саммит, который проходит на уровне лидеров Украины и Европейского Союза. Ну и он действительно не только об экономике. Прежде всего, как объясняли накануне в офисе украинского президента, больше о политике, ведь война затрагивает все без исключения сферы развития Украины. Президент Евросовета, приехав сегодня утром в Киев, написал в Твиттере, что решительность ЕС не ослабевает, что он будет поддерживать Украину, ну и также стоять на ее стороне в борьбе с российской агрессией столько потребуется. Под этим европейская сторона намеревается расписаться в общей декларации по итогам саммита. Ее проект оказался в нашем распоряжении. Женя.
Ну и, судя по всему, ждем новых заявлений по итогам, саммита Украины-ЕС. Спасибо большое, Заряна Степаненко, наш европейский корреспондент, была с нами на связи. К ситуации на линии фронта. Украина, возможно, будет вынуждена вывести войска из Бахмута, город на Донбассе, за который идет борьба с середины лета. Издание Bloomberg ссылается на слова американских и европейских чиновников, которые рассказали, что США советуют Украине беречь силы для контрнаступления на юге. Они учитывают время, которое нужно, чтобы вся обещанная западная техника, танки в первую очередь, приехала на поле боя. Ожидается, что это будет в конце весны. Собеседники Bloomberg убеждены, что с учетом интенсивности боевых действий война в Украине не закончится до 2024 года. Американский институт изучения войны предполагает, что Россия готовит наступление с новой силой на востоке Украины. Их оценки совпадают с данными украинской разведки, которая утверждает, что Кремль дал приказ захватить Луганскую и Донецкую области к марту. Как пишут аналитики, подготовку к наступлению косвенно подтверждают отключение мобильного интернета в Луганской области, чтобы никто не передавал информацию о российских войсках. Газета «Нью-Йорк Таймс» опубликовала данные о возможных потерях России в войне с Украиной. Погибших и раненых российских военных около 200 тысяч. Эти данные изданию подтверждают американские и другие западные официальные лица. Тему продолжит Сайхан Цинцаев.
Число потерь России на войне резко увеличилось из-за боев за города Донецкой области, Солидар и Бахмут. В последнем, напомню, ожесточенные бои продолжаются уже несколько месяцев. Российское командование считает, что захват Бахмута в будущем позволит им получить полный контроль над Донбассом.
Российские военные отправили плохо подготовленных контрактников и бывших заключенных на передовые. Прямо туда, откуда Украина ведет огонь. В результате, как говорят американские чиновники, каждый день гибнут и получают ранения сотни военнослужащих.
В «Нью-Йорк Таймс» пишут, что это намеренная тактика. Удар берут на себя новобранцы, а после них в бой отправляют более опытных солдат. Добровольцев набирают в том числе из тюрем. За 11 месяцев войны в колониях завербовали около 50 тысяч человек. Это данные правозащитницы Ольги Романовой. При этом, по ее словам, январь этого года даст огромный прирост заключенных, которые пойдут воевать.
После того, как Пригожин опубликовал видео, как их там освобождают и даже награждают, я правильно понимаю?
Да. Это вот такой был пиар-ход, очень, очень серьезный, который на неокрепшие умы довольно серьезно повлиял. Это увеличило поток. Рассказы о том, как заключенные будут поступать без экзаменов в лучшие университеты страны, как они будут становиться депутатами Госдумы, в чем, кстати сказать, я не сомневаюсь ни одной секунды.
«Нью-Йорк Таймс» пишет, что американские чиновники шокированы действиями российских властей, поскольку, по их мнению, стратегическая ценность Бахмута просто не соответствует цене, которую Россия заплатила за попытки взять его.
Человеческие потери вряд ли смогут сдержать Путина от его военных целей. У него нет политической оппозиции в стране. Путин сможет вынести сотни тысяч потерь в Украине, несмотря на то, что большие цифры могут отразиться на его поддержке в России.
Кремль в последний раз отчитывался о своих потерях в конце сентября. Тогда власти сообщили о гибели почти 6 тысяч человек. При этом Киев считает, что на войне погибли больше 110 тысяч российских военнослужащих. Сайхан Сенсаев, «Настоящее время».
Оккупационные власти Энергодара сообщили о взрыве в городе автомобиля. Погиб человек, его имя не называют. По данным СМИ, это может быть местный полицейский, перешедший на сторону России. Взрыв был мощным, загорелись несколько соседних машин, и в доме выбило окна. В Киеве инцидент не комментировали, хотя ранее с украинской стороны было известно о десятках убийств и покушений на тех, кто сотрудничает с Москвой в захваченных городах или занимает там должности. Россия сейчас контролирует большую часть Запорожской области, в том числе Энергодар, Мелитополь и Бердянск. Областной центр, город Запорожье, не оккупирован. Новая газета «Европа» подсчитала, что с начала войны прифронтовые регионы России подверглись обстрелам не менее 350 раз. Пострадали, по подсчетам журналистов, более 100 человек, 36 погибли. «Новая» пишет, что за минувший год частота обстрелов со стороны Украины выросла в 10 раз. И сильнее всего страдает Белгородская область. Приграничные села уже покинули 3500 человек. Это данные властей. Но объявлять эвакуацию из городов губернаторы все еще не планируют. Хотя местные власти говорили, что были проблемы с оповещением населения об ударах. Не срабатывала сирена. Сообщения от МЧС приходили уже после обстрелов. А кроме того, система ПВО сработала всего в 5,5% случаев. Помимо Белгородской, чаще других обстрелам подвергаются Курская и Брянская области. Наблюдатели отмечают, во многих случаях ВСУ обстреливают позиции военных. Тем не менее, большинство атак со стороны Украины, о которых сообщали губернаторы, пришлись на гражданские объекты. Украина при этом уверяет, что не намерена использовать дальнобойные ракеты для ударов по территории России. Министр обороны страны Алексей Резников заявил, что Киев готов это гарантировать. По сообщениям СМИ, в новый пакет помощи США впервые могут войти ракеты дальностью 150 километров.
Если у нас будет возможность нанести удар на расстоянии 300 километров, российская армия не сможет обеспечивать оборону. Украина готова предоставить любые гарантии, что ваше оружие не будет вовлечено в атаки на российскую территорию. У нас есть достаточно целей на временно оккупированной территории Украины.
На другой границе Украины с Белоруссией военные готовятся к возможному вторжению российских войск. Передвижение противника они мониторят при помощи дронов. Местные жители признаются, что очень боятся повторения событий прошлого февраля, когда российские военные с севера вторглись в Киевскую, Черниговскую и Сумскую области.
Ми постійно контролюємо противника з неба, дивимося їхні, якщо є такі переміщення військових, військ, яка кількість військ переміщується, куди переміщується.
Є постійно переживання. Ми прислухаємося до кожного шороху, до кожного звуку. Я ж говорю, ми не живемо, це не життя.
Є страх, є і надія. є надія на те, що наші нас захистять, що вони не пройдуть.
Возросло число погибших в результате удара российской армии по Краматорску. Жертвами атаки стали 4 человека, 18 пострадали. В среду ракета «Искандер» попала в жилой дом. Спасательная операция завершилась только сегодня утром. Она прерывалась из-за сигналов тревоги. После удара 1 февраля на следующий день последовал новый обстрел Краматорска из комплекса С-300. Мэр города сообщил, что в результате повреждены более 50 многоквартирных домов, школа, поликлиники, магазины и офисы. В Министерстве обороны России не признали обстрелы гражданских объектов. Там лишь заявили, что в районе Краматорска уничтожили пусковые установки американского производства «Хаймарс» и М-270. Подтверждения этой информации нет. Страны Балтии продолжают оказывать помощь Украине, будут настаивать на более жестких санкциях в отношении России и увеличить расходы на собственную безопасность. Об этом сегодня в ходе переговоров в Таллине говорили премьеры Литвы, Латвии и Эстонии. Подробности у моего коллеги Дениса Кишиневского.
Главы правительств стран Балтии заявили, что обеспечение безопасности в регионе и отстаивание интересов Украины на международной арене входит в число приоритетных направлений для трех государств. Как отметили премьеры, после начала полномасштабного вторжения России на украинскую территорию, НАТО нужно усилить свой восточный фланг и продолжать оказывать военную помощь Киеву. Кроме того, руководители кабминов призвали союзников увеличить военный бюджет.
Нам необходимо пересмотреть соглашение Альянса по оборонным инвестициям. Расходов на оборону в размере 2% от ВВП уже недостаточно. Этот показатель должен стать минимальным порогом трат для стран-членов НАТО.
Помимо этого, премьер-министры обсудили подготовку к предстоящему Вильнюсскому саммиту НАТО. Напомню, что он должен состояться в июле этого года. Несмотря на то, что говорить о каких-то конкретных решениях, которые могут быть приняты в литовской столице, пока рано, стороны считают, что одна из главных задач Альянса сегодня – это увеличение и укрепление передовых сил блока.
НАТО должен быть подготовлен к долгосрочной угрозе со стороны России. Также Альянсу необходимо продолжать уделять повышенное внимание своей основной задаче – коллективной обороне.
Премьер-министры сказали, что на Вильнюсском саммите НАТО планируют поднять вопрос об изменении формата европейской архитектуры безопасности. И, по их словам, в ней отныне не должно быть места России. Такую формулировку использовала глава кабмина Литвы. Денис Кишиневский, «Настоящее время».
Суд Нью-Йорка разрешил прокуратуре конфисковать около 5,5 миллионов долларов, которые принадлежат российскому бизнесмену Константину Малафееву. Основатель телеканала «Царьград» находится под санкциями США, Канады и Евросоюза с 2014 года, когда он поддержал аннексию Крыма. Власти США также обвиняли предпринимателя в том, что на полуострове он финансировал сепаратистов. Сам Малафеев это отрицал. В апреле 2022 года прокуратура заявила, что бизнесмен пытается обойти наложенные на него санкции. Уже в декабре власти США заявили, что имеют основания для конфискации денег на американском банковском счету Малафеева. Основанием стало именно то, что бизнесмен пытался перевести их деловому партнеру в нарушение санкций. Это первое такое решение суда после создания Минюстом США специальной структуры, которая уполномочена налагать арест на активы россиян, нарушающих санкции. Отмечается, что конфискованные средства могут быть переведены на восстановление Украины в ближайшее время. Власти США заметили над северной частью страны разведывательный воздушный шар. Пентагон считает, что он принадлежит Китаю. Вашингтон уже отправил в Пекин запрос по поводу объекта. Хотя американские истребители приведены в боевую готовность, шар решили не сбивать из-за его внушительных размеров. Военные посчитали, что обломки могут нанести ущерб, тем более для гражданской авиации. По данным Пентагона, шар угрозы не представляет, поскольку находится на большой высоте. В ведомстве рассказали, что подобное уже случалось, но в этот раз шар провел на территории США гораздо больше времени. Воздушный шар впервые заметили в штате Монтана. До этого объект, вероятно, пролетел над Канадой. Минобороны страны, однако, допустили, что там висит второй шар. На этом все. Больше информации на нашем сайте currenttime.tv. Спасибо, что все это время оставались с нами. Всем мира и до встречи.
День Победы в Великой Отечественной войне. День той победы, которая стоила моей стране почти 30 миллионов жизней. Мой дед тоже воевал. И хотя он выжил, но вернулся с войны больным туберкулезом и до конца своих дней беспробудно пил. Война искалечила его, как искалечила и миллионы других по всей стране и почти в каждой семье. Такой была цена мира. А сегодня, в День Победы, на улицах Москвы снова танки. В детстве я часто проводил каникулы здесь, в месте, тесно связанном с войной. В сентябре 41 года советская армия одержала под Ельней первую победу, освободив город от немецких войск. Многое здесь до сих пор напоминает о войне. Памятники, обелиски, звезды на старых домах, из которых когда-то уходили на фронт. А сам город носит почетное звание – город воинской славы. Я не был здесь уже 10 лет и вернулся сейчас, чтобы понять, почему мы все еще так одержимы войной.
Ты что? А вам плохо постоянно? Ну что, вы жрете так водку? Если бы это было, знаешь как я тебя выручу? Я тебе могу дать кусок хлеба, я тебе могу что-то дать поесть, но этим я выручать не буду. Все, давай. До свидания.
Это Сергей, мой старый знакомый.
Вот здесь хочу я съездить сюда, вот, недалеко от Лысовки, посмотреть. Наши немногочисленные, как бы, подразделения встречали здесь немцев. Ну, естественно, все полегли в основном.
Сергей один из местных поисковиков. Он ищет останки советских солдат, которые до сих пор лежат в земле вокруг города.
Ну,
Капали, ребята. Вот она, граната наша. Как ее... Граната с запалом. Готова вот к употреблению. Ну, самая дерьмовая, наверное, граната всей Великой Отечественной войны. Взрывалась 50 на 50. Вот так лучка заводилась. Кидалась. То ли соскочит, то ли нет. Прикопаем ее назад. Вот они, следы войны. Вот воронка, а вот стояла пушка наверняка. Здесь стояла пушка. Был найден и захоронен боец. Останки увезены, но крест поставили ему. Неглубоко. Думал, косточку оставили. Каска русского бойца. Пробитая пуля. Траншея. Ну что творилось здесь? Трудно себе представить. Я не могу представить. Так, что-то образ какой-то рисуется вот этих. Что здесь творилось? Наши захватят, немцы отгонят. Сначала в одну сторону, потом в другую. Да я не представляю даже, что творилось. Ад. Вот что творилось. Ад. Сплошной ад. Thank you.
Война, злая мачеха. Война, как разлучница, лишь смерть и несчастье валютой попучится. Война, как проклятие грозного времени. Но правда за нами. Фашистов извергнем мы.
Слово предоставляется главе муниципального образования Ельнинский район Смоленской области Николаю Даниловичу Лищенко.
4 долгих года наш народ шел к великой победе. Через великие страдания и миллионные жертвы. Итогом стало освобождение не только своей территории, но и всей Восточной Европы. И нам сегодня обидно, что потомки тех европейцев боятся признать, что их матери и отцы целовали не только лица наших солдат, но броню и гусеницы боевых машин советской армии освободительницы. Им должно быть стыдно втройне, потому что многие из них знают, что эти боевые машины и оружие производилось руками женщин и детей. Спасибо.
Что было вчера?
Маша – местная знаменитость. Это она пела на сцене в военной форме. Маша учится в 9 классе, и ей всего 16 лет.
Так, хорошо. То есть вот этого увлекательного сюжета, как мы привыкли, да, у нас нет. Но зато у нас есть, вот как в кино бы назвали, крупным планом. Гоголь нам высвечивает отдельные стороны жизни.
Да, и все там
помните, губернский город, что он нам высветил?
Что там все чисто, но...
Вот прям кадр. И, Маша?
То, что человеки наверняка воруют, судя по состоянию города.
Да, и она вот эти детали. Вот он садик с неказистыми деревцами. Вот афишка какая-то, да. Вот он глупые названия на зданиях, да. А глупая краска какая-то серая. Вот эти вот. Приближает нам кадр эту деталь. И ведет вот такое мирное, но спокойное повествование.
Живот не втягивает, так худая. Иди-ка ты на задний план.
Ой, красиво вообще.
Ну, повернись.
Вот, да. Здорово.
Туда повернись. Да я спину посмотрю.
Не знаю, ну все.
Так, рукава не короткие, вытяни вверх.
Классно вообще.
Светлана. Сейчас она готовит Машу к важному кастингу известного московского шоумена, который скоро приедет в соседний город.
Такие старые клацки.
Называется «Халкин-волка».
Рядом. Видишь? И собираю все.
Ребятам дарю, многим.
Многие интересуются, как бы, подари, 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 подари. Эхо войны.
Вот немецкий люк, кстати, подбашенный, Т-3, Т-4.
Вырванный. То ли взрыв был, может быть, снаряд просто ударил.
Ребята собираются, энтузиасты, собирают. Вот из таких запчастей бронетехники. Тоже интересуются, тоже интересно людям.
Ну, пошли. Сею не сходим.
Опять будет все болеть. Опять все будет болеть. Ты опять на стакане, да?
Да на этом, блядь, запрыгал на пробку, блядь.
Ну, выходишь как-нибудь. Ты ж тогда нашел силу выйти?
Конечно, в любом месте сила воли есть, блядь.
Туда надо ж. Алексеевна, видишь, заболела.
Да я знаю.
Ты ж хоть потихонечку двигайся. Через силу болит. Ляжешь и будешь лежать, и уже не станешь.
И не станешь. Ну. А я, ну...
Ничего не надо помочь?
Не.
А привезти ничего не надо?
Не надо ничего.
Может, компоту привезти?
Кого?
Ты что?
Нет, у меня компоту я понадела.
Все, ладно.
Все, поехали. Спасибо большое, Сережа.
Все,
спасибо.
Давайте. Счастливо.
Ага. Саш, спасибо, Сережа.
Савушкина и Ворошкина, там, побыла тут, там.
Ты понял?
Понял,
что говорить?
Понял. Он мне за Ворошкина говорит. Ему бабушки информацию давали, что там два утопленных немецких танка. У меня есть тоже информация.
И тигренок, и пантера, сука.
Не может быть. В 43-м году только они пошли. А у нас основные бои по 41-му году.
Спасибо, Серёга.
Ты сможешь завязать?
Могу.
Ну, опять будет все выламывать тебе кости.
Все, давай, ладно.
Сергей часто помогает брошенным старикам, пенсии у которых с трудом хватает на жизнь.
Мама, отпусти меня в армию, мне без армии не прожить. Мама, отпусти меня в армию, я пойду вместо Вовки служить.
Дальше.
Нет, что-то было.
Что-то было.
Никогда не умирал в нашем городе светлом, на вечерней рекой не мечтал зари.
Слышите? Два часа стояла и пляшка на боку. Левый бок чуть опусти, Маш, и правый, потому что сзади длиннее, чем спереди. Все, давай, харизма, возьми.
Спасибо. Здравствуйте, меня зовут Зинкович Анастасия, мне 14 лет, и я исполню песню «Junior Swing».
Сколько лет танцуешь?
10 лет занимаюсь спортивными бальными танцами.
Начали. И поешь, блин.
Да.
Да. Взрывная смесь. И прекрасная сцена движения, и плюс еще и голос, и бою. Молодец. Спасибо.
Спасибо.
Ты же знаешь, о чем ты поешь, да?
Конечно.
Знаешь, сколько лет длилась война, да?
Смотря, Вторая мировая или Великая Отечественная?
Великая Отечественная.
С 1941 по 1945.
И когда она началась тоже?
22 июня.
К сожалению, сейчас вот многие твои сверстники даже не знают, иной раз даже затрудняются сказать, что это за День Победы, к сожалению. А уж о том, когда началась война, даже не слыхали. Ну, ты молодец, все знаешь. Это чувствуется в исполнении. Спасибо большое, молодчик. Спасибо. Вот, в принципе, все. Да. Конечно. Я тут ни при чем, это Олег Владимирович.
Уважаемый Сергей Сергеевич и ваша вся команда, я хочу от имени педагогов и от имени родителей сказать вам большое спасибо за то, что вы обратили внимание на детей Смоленщины. У нас очень много талантливых детей, это еще, наверное, 1/100 часть. И вот, Мария, пожалуйста, выйди сюда. Это моя дочь Мария. Вы ее спросили, знает ли она, когда началась война, когда закончилась. Я вам скажу, что больше, что она не только знает, а недавно вышла ее книга «Азбука гвардейского края для малышей». Она приехала из города Ельни, это родина Советской гвардии. Поэтому разрешите вам и вашей всей команде вручить книжки с подписями. Спасибо за детей с Смоленщины.
Спасибо. Спасибо большое.
Несмотря на знания истории и усилия мамы, Маша кастинг не прошла. В Ельне очередной праздник, посвященный войне. Сегодня день города, он же день окончательного освобождения от немецких.